Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 80 лет назад СССР разгромил Японию и завершил Вторую мировую войну. Подробнее об этих событиях напомнит нам историк и религиовед, писатель Владимир Иванович Немыченков, автор книги «Победа над Японией, 1945 год. Факты, свидетельства, документы». А затем, ближе к середине часа, в эфир выйдет стихотворная радиокомпозиция певицы, поэта, композитора Лилии Евсеевой «А там в раю была любовь». 2 сентября мы отмечали 80-летие победы над Японией и окончание Второй мировой войны. Подробнее об этом мы в нескольких передачах поговорим с писателем и религиоведом Владимиром Ивановичем Немыченковым, автором книги «Победа над Японией. 1945 год. Факты, свидетельства, документы».
Ну, к написанию этой книги меня подвигло в том числе и такое печальное обстоятельство, как малое знакомство большинства наших граждан с вообще обстоятельствами той войны и с некоторыми такими предубеждениями и, можно сказать, обидными даже для нас мифами, потому что даже вот среди моих знакомых людей, которые патриотически настроены, тем не менее есть вот убеждение, что та война была для нас несправедлива, потому что мы первые напали на Японию. И это довольно такое расхожее мнение, что вот мы напали, да еще вот там и территории, значит, захватили. И получается, что то есть война для нас была несправедливая, такой прям чуть ли не агрессии и захватнической. И надо сказать, что как раз японская сторона, вот по прошествии многих лет, она как раз на это упирает, и не только там в каких-то там своих внутренних публикациях и, там, или в общественных организациях, а она использует мягкую силу. В 1991 году, вот, в связи с распадом СССР, конечно, эти там все тенденции очень усилились, и у нас вышло довольно много книг, в том числе людей, которых выдавали себя за специалистов по международным делам, писали исторические книги, доказывали, что Курилу необходимо вернуть, в общем, война была несправедливая. И я тут, подготавливая книгу, как раз вот нашел одного из таких деятелей, правда, ныне покойного. Он был журналистом, Валентин Акимович Архангельский. Он родился в 1928 году, умер в 2013. Вот не надо его путать с ныне здравствующим Александром Николаевичем Архангельским. Это разные люди. Вот этот Валентин Акимович Архангельский большую часть своей жизни прожил в Узбекистане, был журналистом, издавал газету «Правда Востока» в Ташкенте в 60-е годы. Даже стал секретарем ташкентского горкома КПСС, потом ответственным сотрудником Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана. А с 1971 года уехал в Москву и тут работал на столичной прессе. И вот, как ни странно, уже в 2002 году он создал российско-японский фонд, который назывался «Покаяние». Вот этот фонд действовал, значит, до 2013 года, до дня его кончины. Ну и понятно, что, в общем, основной призыв к покаянию был обращен к советской стороне, хотя он, конечно, формально там в своих интервью говорил, что да, конечно, вот и японская сторона должна покаяться, значит, за свои преступления. Но главный упор все-таки делался на покаяние России вот за действия Советского Союза. В 2004 году в интервью для «Новой газеты» он заявил буквально следующее. На памятнике национальным героям, павшим во имя Великой Японии на горе Микенояма, близ Нагои, вычеканен текст, в котором говорится, что Япония потерпела поражение в войне вследствие применения американцами атомной бомбы и нарушения Советским Союзом договора о нейтралитете. Как видим, атомные бомбы и разрыв пакта поставлены в один ряд. Правда, он в этом интервью не говорит, что там текст довольно большой на этой горе, такая памятная доска, мемориал, посвященный вот этой войне на Тихом океане, как ее называют в Японии, в США, то есть война Японии, Японской империи с союзниками, которая закончилась в 1945 году. Вот на этой же доске там вычеканены также и имена военных преступников, которые были повешены по приговору Токийского трибунала или получили длительные сроки заключения за военные преступления, они там тоже присутствуют. Так что вот все в одном ряду, значит, героями объявляются военные преступники, а виноватыми объявляются победители этих преступников и вот Японской империи, которая в ту войну выступала агрессором. В этом же интервью, значит, Архангельский пишет, что Сталин вероломно напал на Японию. Войны как таковой не было, хотя Квантунская армия потеряла 84 тысячи убитыми. Ну, спрашивается, каким образом они их потеряли. Не было и победы. То есть получается, что все убитые японцы, значит, сами, видимо, сделали себе харакири.
А вот поразительно, Владимир Иванович, это люди от незнания пишут такое или...
Я думаю, что это был такой вполне сознательный акт, причем он же не кроме там каких-то общих книг, он написал еще две книги по вот этим советско-японским отношениям. Одна у него вышла сразу в 91-м году на 300 страниц, 30 минут истории, а другая книга в 2001 году вышла только на японском языке, вот «Кто убил принца Каноэ». Значит, там вот один из принцев Каноэ был в советском плену, он умер там от болезни, а автор, значит, доказывает, что это была такая тайная акция спецслужб советских. Вот, то есть он, в принципе, знакомился с темой, изучал все это. Но я сейчас договорю его цитату, поскольку наша передача посвящена празднику Победы над Японией. А вот этот автор в своем интервью заявил, что не было и победы, потому не может быть и праздника Победы над Японией, а русские должны с благодарностью поминать Японию за то, что она вот с 41 по 45 год оставалась верной пакту о нейтралитете между нашими странами, и, соответственно, современная Россия должна покаяться перед Японией за все содеянное. Вот, собственно говоря, об этом мы сегодня и поговорим, поскольку тему японских военнопленных мы оставим на потом, если мы к ней обратимся. А сегодня, поскольку мы вот говорим о начале той войны 9 августа, то рассмотрим подробнее обстоятельства вступления в войну и юридическую правомочность этого со стороны СССР по международному праву. Надо сказать, что такая вот крайняя моральная щепетильность и юридическая принципиальность японской стороны, ну и вот агентов влияния, которые у нас тут действовали или действуют еще, которые вот доказывают неправомерность вступления СССР в войну, объясняется желанием выставить себя невинной жертвой Советского Союза, а нашу страну агрессором. При этом Япония, конечно, умалчивает, что сама она в 20 веке, по крайней мере, сама никогда официально не объявляла войну своим жертвам, коварно использовала фактор внезапности и вероломства, в том числе и по отношению к России. То есть в 1904 году было совершено такое же внезапное вероломное нападение на русскую эскадру в Порт-Артуре. В отношении СССР, кроме приграничных там, мелких конфликтов и нарушений границы, было два крупных конфликта. Это озеро Хасан в 1938 году и на монгольской границе на реке Холкингу в 1939, где Советский Союз выступал союзником Монголии и отбивал нападение японской армии со стороны оккупированной же Японии Маньчжурии, то есть северо-восточной части Китая. А точно так же Япония поступала вероломно и без всякого объявления войны при нападении на военно-морские базы Соединенных Штатов Америки, Великобритании на Тихом океане, в Юго-Восточной Азии. Вот мы помним, что значительная часть американского Тихоокеанского флота была потоплена в Перл-Харборе во время бомбардировки японскими самолетами в 1941 году в декабре. Вот. Ну и естественно, что по отношению к Китаю тоже не было никаких официальных объявлений войны. Маньчжурия была оккупирована в 1931-1932 годах. Это северо-восточная часть Китая, которая как раз граничит с нашим Дальним Востоком, Приморьем. Вот. А в 1937 году произошла уже агрессия Японии во внутреннюю часть Китая. И многие историки, вот когда-то мы это говорили в одной из предыдущих передач, относят как раз начало Второй мировой войны именно к этому году. Вот к полномасштабной войне Японии с Китаем, которая началась в 1937 году, еще до 1939 года, когда Германия напала на Польшу, и вот у нас принято считать, что тогда началась Вторая мировая война. Ну и кроме того, Япония, конечно, оккупировала многие страны Юго-Восточной Азии, там, включая Бирму, Филиппины. Все эти страны подверглись японской агрессии, и никаких объявлений войны со стороны Японии не было. Ну и кроме того, можно еще добавить, что японцы в ходе боевых действий, в том числе в отношении американских и наших парламентеров, если они вызывали, например, на переговоры, то часто старались внезапно убить парламентеров. Хотя сами выходили с белыми флагами. У нас в мемуарах, вот по то, что касается наших действий на Дальнем Востоке, там буквально на каждом шагу просто написано, что, зная вот эту подлость со стороны японских военнослужащих, наши парламентеры всегда были наготове просто. Так что там много чего было. Так что с позиции морали Японии можно ответить просто. Какую меру мерите, такую вам будут мерить. Да, вот как Господь в Евангелии сказал. поскольку сами вот коварные и вероломные, то не вам жаловаться, что с вами поступили якобы не по букве закона. Но, тем не менее, все-таки рассмотрим обстоятельства вступления СССР в войну по основным темам. Кто и как соблюдал пакт о нейтралитете? Я напомню, что пакт о нейтралитете между Японией и Советским Союзом был подписан в Москве 13 апреля 1941 года. Ратифицирован 25 апреля того же года. Пакт сохранял силу 5 лет и автоматически продлевался еще на 5 лет, то есть до 1951 года, если ни одна из сторон за год до истечения срока не заявляла о его денонсации. Согласно первой статье этого документа, стороны обязывались поддерживать мирные и дружеские отношения. А вторая статья запрещала обеим сторонам становиться союзниками стран, воюющих со стороной, подписавшей пакт, до истечения срока. Причем тут надо оговорить, что поскольку и мы были союзниками вот США там, и Великобритании, которые вели войну с Японией, казалось бы, и нам бы можно было предъявить такие же претензии, но там надо вчитываться внимательно в текст. В тексте написано: «В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающая сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта». Так вот, объектом военных действий третьих стран стали мы, то есть СССР, вследствие нападения на нас Германии, с которой Японии было подписано два пакта, антикоминтерновский пакт и тройственный пакт. А Япония сама выступала субъектом агрессора, потому что она точно так же внезапно, как и Германия, напала на Соединенные Штаты Америки. То есть в мире существовало по международному праву два субъекта агрессора, это Германия и Япония, ну, Италию еще можно добавить. А объектами военных действий выступали как раз вот Советский Союз в 1941 году вследствие нападения Германии, а в декабре 1941 года такими же оказались США вследствие нападения Японии на Пёрл-Харбор. В связи с этим известный востоковед Тихвинский писал в одной из своих статей: «С декабря 1941 года этот пакт уже не накладывал на Советский Союз никаких обязательств, так как Япония сама вероломно напала 7 декабря 1941 года на США и Великобританию, к тому времени ставших союзниками нашей страны по антигитлеровской коалиции». Что же касается самой Японии, то японское правительство стало рассматривать этот пакт как пустой лист бумаги сразу же после нападения Германии на СССР. То есть уже 22 июня 1941 года министр иностранных дел Японии Мацуоко Йосуки, который сам подписывал пакт о нейтралитете, узнав о нападении Германии на СССР, стал убеждать императора начать наступление на Россию. В одной из передач я уже говорил об этом, поэтому коротко вот напомню обстоятельства о том, как все-таки Япония соблюдала этот пакт. Собственно говоря, по планам японского командования, война с СССР была назначена уже на 29 августа 1941 года. Полным ходом шла подготовка к войне, была мобилизована дополнительные части в армию и на флот, были зафрактованы дополнительные суда, то есть подготовка к войне шла полным ходом. И только из-за срыва планов германского блицкрига на Западе Япония отложила начало войны с СССР на более поздний срок. Кроме того, сама Япония по отношению к СССР совершала многочисленные враждебные акты как на сухопутной границе, так и в море. То есть Япония осуществляла захват и торпедирование советских судов, нарушение сухопутной воздушной границы, сама сотрудничала, естественно, с Германией, которая выступала агрессором в отношении СССР. Ну вот если коротко назвать некоторые цифры, то вот за 1942-1943 год, например, произошло задержание советских судов, ну, соответственно, в 1936 и 1939 по годам, нарушение японскими военнослужащими границы – в 1942 году 229 случаев, в 1943 – 414. Совершались обстрелы территории граждан, пограничников и судов. Кроме того, из-за японской угрозы Советскому Дальнему Востоку, военной угрозы, мы были вынуждены держать там большую армию. Это как раз к слову вот о благодарности, которую вот Архангельский говорит, что мы должны благодарны быть Японии, что они не напали. Ну, Можно, конечно, сказать, что спасибо, что не напали, но не напали не потому, что у них воли к этому не было или желания. И желание было, и воля была, и планы были. Все планы эти известны, документированы, они опубликованы в различных изданиях. Я в книге их привожу подробно.
Это благодарность Богу, так ведь, Владимир Иванович? Вот ну, иначе не скажешь.
Понятно, что Богу, но еще и, собственно говоря, и героизму нашего народа, потому что если бы не удалось остановить блицкриг на Западе, Япония, конечно, бы вступила в войну неизбежно. Вот уже 29 августа был самый ближайший срок. Они потом просто этот срок все время отодвигали, потому что они получили очень хороший урок на Халкинголе, где были огромные потери со стороны японской армии. И они просто ждали значительного перевеса на Дальнем Востоке. Они ждали, когда советское руководство перебросит половину войск с Дальнего Востока на Запад. Я вот сейчас приведу цифры, чтобы было понятно. То есть в течение всей войны мы держали на Дальнем Востоке группировку от 700 до 1,5 миллионов человек. То есть те войска, которые были нужны на Западе в самый тяжелый момент, они все были на Дальнем Востоке, потому что в любой момент могла начаться агрессия со стороны Японии. На 22 июня 41 года, я цифры по танкам там не буду называть, потому что на слух все это тяжело, скажу только по личному составу. Вот на 22 июня 41 года на Дальнем Востоке у нас было 700 тысяч военнослужащих. На 1 декабря 41 года уже 1 340 000. Почти вдвое увеличили. То есть часть войск была переброшена, я сейчас скажу сколько. Но они были тут же восполнены мобилизацией на месте, на Дальнем Востоке. То есть угроза была настолько реальная, что численность войск с началом войны на Дальнем Востоке была удвоена. А на 1 июля 1942 года она составила 1 440 000 человек. Поэтому какая может быть благодарность Японии, что они не напали? Да если бы Япония знала, что мы там оставили 200 тысяч, они бы начали наступление, потому что они ждали двойного перевеса. У них не было двойного перевеса. Да, они даже хотели больше, чем двойного перевеса. И они, разведка у них работала прекрасно. И они отслеживали все. Я вот могу сказать, что в июне 41 года на Западный фронт с Дальнего Востока было переброшено только 17% личного состава, которые были восполнены мобилизацией на месте. Вот по цифрам, которые я привел, видно, что они были с избытком восполнены. В ноябре 1942 года на Западный фронт было переброшено 13%. Надо объяснить, почему их перебрасывали, а не там не отправляли новобранцев. То есть происходила мобилизация на месте, в городах и населенных пунктах Дальнего Востока. Формировались воинские части, укомплектовывались полностью личным составом и вооружением, и уже как готовые воинские части, ну, в какой-то степени обученные, часть из них отправлялась на Западный фронт. Ну, например, в абсолютных цифрах я могу сказать, что вот в 41 году это было 57 тысяч, на июнь 41 года 122 тысячи человек, и в ноябре 42 это 180 тысяч. Вроде бы много, но в процентном отношении от общей группировки на Дальнем Востоке вот это всего 13%. А в последующие годы, там 43-й по 45-й, там вообще все вот можно не принимать ко вниманию. То есть там где-то 4%, 1% и вообще 0%. То есть фактически мы вот на 9 мая 45-го года на Дальнем Востоке у нас была группировка 1 185 000 человек. И благодаря тому, что они там были, благодаря тому, что до еще 41-го года были построены долговременные оборонительные сооружения железобетонные, и поскольку японцы все это знали, они не решились начать сухопутную операцию против Советского Союза. И они свою агрессию направили на вот страны Юго-Восточной Азии. Ну, что можно сказать вот по этим цифрам? Что в самое тяжелое время, вот начало войны, вплоть до контрнаступления под Москвой, с востока на запад было переброшено всего 17% личного состава. А в 42-м 13%. К концу трагического 41-го года численность войск на Дальнем Востоке была почти удвоена, доведена с 700 тысяч человек до 1 340 000 человек. И все последующие годы войны группировка на Дальнем Востоке была более 1 миллиона человек. Таким образом, Япония сковывала на Дальнем Востоке крупную стратегическую группировку советских войск в наиболее тяжелые периоды борьбы. Причем германская сторона через своего посла в Японии благодарила Японию именно вот за это. Потому что Япония не сокращала свою военную группировку в Маньчжурии. То есть там все время вот над нашим Дальним Востоком нависал этот дамоклов меч миллионной группировки.
Да, война могла бы раньше закончиться, не будь этой угрозы.
Ну, во-первых, она была бы, да, и, во-первых, меньшими потерями бы с нашей стороны, поскольку подготовленные части были бы использованы. А с другой стороны, она могла бы закончиться раньше в худшем смысле. Потому что если бы японцы бы не сдрейфили и начали бы войну на Дальнем Востоке, к чему их немцы понуждали там чуть ли не каждый день через своего посла. И Гитлер требовал... Но Япония очень осторожничала. Она осторожничала, помня Хокингол. Она взяла себе за правило, что должно быть более чем двукратное преимущество. И поэтому они так и не решились. Ну, в общем, приведенные факты доказывают, что нарушение Японии первой и второй статьи пакта о нейтралитете, и это все было подтверждено в приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока, который прошел в 1946-48 годах. Ну, надо отдать должное, что на Западе все-таки есть историки, которые стараются сохранять объективность. Причем даже японского происхождения. Вот в США есть такой историк. Он сам японец, родился в Японии, но уехал в США и сейчас является профессором американского университета. Зовут его Хасегава Цуйоси. Он пишет: Япония, так же как и СССР, использовала пакт о нейтралитете лишь для отвода глаз. Поэтому в случае необходимости, без терзания совести, рассчитывала аннулировать свои обязательства. Безусловно, пакт о нейтралитете нарушил СССР, а не Япония. Однако это не значит, что Япония может обвинять СССР в нарушении пакта о нейтралитете с позиции блюстителя закона. Ну вот для нас позитив хотя бы в последнем, что с позиции блюстителя закона Япония не может обвинять СССР. Ну вот в связи со всем сказанным, странно читать высказывания некоторых отечественных историков, например, вот Славинского, который в свое время призывал отдать как минимум Южные Курилы Японии. Вот. Ну, он там плотно сотрудничал с Японией, выступал тут таким агентом влияния долгое время у нас, 90-е годы, 2000-е. Он упрекает, ну и подобные ему историки, упрекает руководство СССР в том, что оно не денонсировало пакт до апреля 1945 года, пока, значит, мы сами избегали войны с Японией, а вспомнили вот об этих нарушениях, когда Германия была практически повержена. Но понятно, что поступать нужно было именно так. Потому что в противном случае это надо быть просто самоубийцей. И наказывать агрессора нужно тогда, когда для этого есть возможности и силы. Когда у нас все силы брошены были на войну не только с Германией, а со всей Западной Европой, которая против нас воевала, и своей экономикой, и личным составом военных подразделений, нам разрывать пакт о ненападении с Японией, это что, объявлять ей войну, что ли? Но надо сказать, что Соединенные Штаты Америки как-то напрямую-то обращались к Сталину, чтобы мы там чуть ли не сразу же в 1941 году вступили в войну с Японией. Ну, поскольку вот на США же Япония напала, вот типа давайте вы тоже на Дальнем Востоке повоюете вместе с нами против Японии. И Сталин тогда прямо Рузвельту сказал, что мы не можем этого сделать, пока мы не разберемся с Германией на Западе. И Рузвельт, как пишет, с пониманием отнесся к словам Иосифа Виссарионовича. А это иначе просто, я уже напомнил, на эту тему я говорил, у нас Чин Кайши, с которым мы вынуждены были сотрудничать в Китае, поскольку там было несколько правительств, мы сотрудничали с Чин Кайши до декабря 1941 года, пока он не переориентировался на американцев. Чин Кайши тоже прикладывал все усилия, чтобы втянуть СССР в войну с Японией, чужими руками воевать с Японией. Ну, у него и так и получилось, в конце концов. За него Японию побеждали союзники, а он и с 1937 года отсиживался. Ну, тем не менее, вот хотя пакт о нейтралитете был нарушен, СССР все-таки старался соблюсти нормы международного права. Поэтому 5 апреля 1945 года нарком иностранных дел Молотов принял японского посла Сато в Японии и сделал ему заявление о денонсации пакта в соответствии с его третьей статьей. Ну, тут вот надо подчеркнуть, что все-таки было не аннулирование пакта, хотя это мы тоже могли сделать, а именно денонсация. Денонсация, она предполагала, что пакт будет действовать еще год в соответствии с самим текстом пакта, Сделано это было по понятным соображениям. Во-первых, чтобы не заранее, что называется, не спугнуть противника и все-таки постараться подготовиться к этой войне, соблюдая военную тайну. Поскольку на Ялтинской конференции мы обещали вступить в войну с Японией через 3 месяца после победы над Германией, то с мая по август как раз вот эти 3 месяца нам нужно было выждать и подготовиться. Поэтому была бы проведена только денонсация. Но тем не менее, Молотов в ответ на высказанную японским послом надежду, что ПАК будет действовать до 1946 года, заявил: «Фактически советско-японские отношения вернутся к тому положению, в котором они находились до заключения пакта». То есть это был намек на то, что СССР больше не считает себя связанным этим договором.
Продолжение беседы Владимира Ивановича Немыченкова «Вторая мировая война. Взгляд на Восток» вы услышите в одной из наших программ в следующий четверг.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает певица, композитор, поэт Лилия Евсеева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Для меня тоже большая радость снова побывать у вас в гостях. И на этот раз поделиться еще одной гранью моего творчества. Несколько стихотворений, которые не стали песней, мне хочется сегодня прочитать в эфире и поделиться с вами, как они были написаны и что послужило причиной вообще написания этого стихотворения. Что есть слово? Ведь мы, когда открываем Евангелие, читаем: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». А в евангельском повествовании Иисуса Христа называют словом живым. И о том, как мы говорим, какое значение мы вкладываем в сказанные слова. Ведь словом оправдаешься, словом и осудишься. И я стала изучать, что говорят святые отцы про слово. И вот на основе размышления святителя Иоанна Златоустова, святителя Николая Сербского и святителя Тихона Задонского было написано это стихотворение: «Напои меня словом живым».
Напои меня словом живым, словом тихим и кротким, но важным. Дай познать его сердцем простым, чтоб не знала душа больше жажды. Не понять твое слово земным мудрецам, не открыто оно и для тех, кто не ищет, не чита оно праздным и пошлым словам, не войдет оно в дом, где в стенах ветер свищет. Дай познать мне язык твой любви, чтоб слова в нем все стали понятны, чтоб они мне на сердце легли и плоды принесли многократно. Позови меня словом твоим, я услышу зов вечности сердцем. Научи жить не хлебом одним, приоткрой в царство вечное дверцы. Ты позволь словословить тебя, воспевать твое имя всечасно, просветленное словом любя, к небесам твоим стану причастна.
Не так давно было написано стихотворение «Коридорный». Вот даже название, оно необычно. И несколько слов очень хочется сказать. В том месте, где я сейчас живу, это такой провинциальный городок, а иногда я выезжаю в село, 40 километров от Тотьмы. И там был такой человек, который привлек мое внимание. Это был человек, который сидел в коридоре, это было такое помещение, которое переходило через коридор магазин, и просил милостыню. Кто что подаст? И вот, когда я его увидела, мое сердце сжималось, когда наши глаза встретились. В нем было все, и достоинство человеческое, и какая-то боль, какая-то немножко искореженная жизнь, это читалось в этом. И по мере того, как я приезжала несколько раз и угощала его там или булочкой, или кофе, что он хотел, в зависимости от того, было написано такое стихотворение, которое называется «Коридорный». А почему оно так называется, вы все услышите в этом стихотворении.
Его мир отражался во взгляде потухшем. Он, похоже, от жизни не ждал ничего. Он был тем, кем он был, настоящим, не худшим. Мое сердце сжималось, увидев его. Он сидел в коридоре, смотрел на прохожих, чуть согнувшись, слегка наклонившись вперед. Голубые глаза на два блюдца похожих и просящий, слегка открывавшийся рот. Меж собой называли его коридорный, будто имя забыли навеки его, а еще говорили, что был он бездомный. И совсем не осталось родных у него. Я поближе к нему подойти поспешила, протянув молча руку с деньгами вперед. Деньги будут нужнее ему, так решила. Он их ради Христа пусть на нужды возьмет. И он взял, своей цепкой худою рукою сразу спрятал куда-то подальше, в карман. До сих пор вспоминаю тот взгляд я порою и его самого среди односельчан. Мы встречались не раз, я его узнавала, и однажды он мне о себе рассказал, как он жил, как тюрьма его не миновала, что его Александром зовут, он сказал. Но пришла вдруг беда этой снежной зимой. В том сарае, где жил он, случился пожар. Мне с тех пор не хватать его стало, не скрою. Как бы сузился весь для меня земной шар. Перестанут его называть коридорный, а потом и забудут навеки его. Но теперь он у Бога совсем не бездомный, и родные уже повстречали его.
Очень интересно, когда ты садишься писать даже о каких-то человеческих чувствах стих, и вдруг понимаешь, когда уже написано стихотворение, что это такой процесс, как будто возрождение души. Хотя об этом я не думала, когда писала это стихотворение, но получилось так, что душа человеческая, общаясь с людьми, и получая какие-то, возможно, неурядицы, травмы, она должна пережить все это, она должна перебороть, очиститься от этой боли и получить как бы такое второе рождение. И стихотворение «Пепел» об этом.
Пепел. Сгорело дотла то, что снова должно возродиться. Будут новые лица и их имена, но для этого надо родиться. знаю, пройду через смерть, оживу для чего-то другого. Потому ли так боязно мне умереть, что душа не желает иного? Тихо. Нет звука вокруг, здесь нельзя никому докричаться. Предо мной разрывается замкнутый круг, и так радостно мне улыбаться.
Господь говорит: прощайте, и вам простится. Ни одна заповедь просто так не дана человеку. В моей жизни был случай, когда мне была нанесена тяжелая обида. А сильные обиды мы получаем от близких и родных людей. И вот, чтобы избавиться от этого состояния, чтобы найти в себе силы простить человека, я стала молиться. Своих сил не хватало. Было желание большое простить, но не получалось. Я говорила: «Господи, дай мне силы простить». И вот какое-то время я молилась. Стихотворение называется «О прощении». Оно написано о том, как радуется душа, как она проходит через вот эти испытания, как она находит в себе силы простить нанесенные ранее обиды. И если мы научимся прощать друг другу, то и нам Господь простит. Но зачастую человеческих сил не хватает побороть ту боль, ту обиду, которую нам наносят. И если призывать помощь Божью, то она обязательно приходит. Я молилась несколько дней, может быть, даже и не один месяц, и вдруг вот это состояние прощения, оно было явлено мне, и все вот эти эмоции, все эти чувства, ощущения были вот потом изложены в стихотворении «О прощении».
Светлые слезы прощения, чистые росы души, сладкие муки смирения, сила Христовой любви, боли взамен утешение, обиды исчезнувший след, грешной души воскресенье, радуги в небе завет, тихая радость прощения, слез благодатных плоды, в молитвах души восхождение, милости Вышней дары.
У нас в Петербурге есть белые ночи, которые желают видеть многие люди, приезжают специально в период белых ночей, гуляют по городу, смотрят, как разводятся мосты. Это действительно особое время года, которое радует человеческий глаз. Стихотворение «Белые ночи» было написано на даче, в то время, когда стояли белые ночи, и так уж заливисто пели соловьи, и хотелось их слушать и слушать. И вот это стихотворение, которое из меня выскочило от вот этой радости того, что окружает человека, от того мира, который Господь создал для человека. Оно так и называется «Белые ночи».
Вот они, белые ночи, запели уже соловьи, бедному сердцу нет мочи молчать и не петь о любви. Выпрыгнуть, кажется, хочет, тесно ему там внутри. Плачет оно или хохочет, на зов отзываясь любви. А может, все это приснилось? Или так? Показалось все мне. Но вот оно снова забилось от мысли одной о тебе. Как быть мне? Что делать? Не знаю. Там, в роще, запел соловей. Я белою ночью слагаю гимн жизни и славе твоей.
Вы услышите сейчас два маленьких стихотворения. Первое называется «Хочу дышать с тобой в унисон», а второе «Возрадуйся, мой ангел, обо мне». В моей жизни был такой период, когда душа настолько возлюбила Бога, что казалось, сейчас вот откроется дверь, и я выйду в мир, и, не знаю, стану блаженной или юродивой. Я, конечно, возможно, это все, может быть, нафантазировала, но этот порыв действительно был очень искренний. И до сих пор иногда не хватает вот этой решимости, вот этого состояния, вот этого желания вот так вот беззаветно служить Богу и идти решительно очень по пути спасения. И эти стихотворения как раз об этом.
Хочу дышать с тобою в унисон, хочу воспеть я твое имя, чтоб каждый вздох и вырвавшийся стон с тобою были разделимы. Возрадуйся, мой ангел, обо мне, настал мой час служить и Богу. Уйду я ранним утром на заре, Христос укажет мне дорогу. На мне лишь будут легкие одежды, в хитон Христовой веры облекусь, возьму я меч любви да щит надежды и от всего земного отрекусь.
Когда мы зажигаем лампады, а у некоторых в домах есть неугасимые лампады, когда лампада постоянно горит, как раньше у многих людей так было заведено, то вот этот свет лампады в этом сумраке ночи или в темное время суток, она дает человеку какой-то свет. Вот от нее идет такой свет, и который вот как бы входит и в душу человека. И мне очень нравится зажигать лампаду, и, может быть, поэтому когда-то я написала стихотворение «Лампада».
Пусть горит в ночи лампада, воцарится мир в душе. Для меня тот свет — отрада, свет, мерцающий во мгле. Тишиной необъяснимой в сердце радость оживет. Для души моей ранимой нежно ангел мне споет.
Когда-то мне попалась книга преподобного Силуана Афонского, она так и называлась «Писание». И в этой книге преподобный Силуан Афонский размышляет о душе человеческой. А нужно сказать, что это был такой святой, который не сотворил ни одного чуда, никакого предсказания не делал, но он был знаток человеческой души. От таких падений ее, казалось бы, до взлетов. И вот каждое движение души было им прочувствовано. Он постоянно изучал свою душу, он постоянно к ней прислушивался. И вот эти размышления о душе вылились в стихотворение «Душа моя о Господе скучает».
Душа моя о Господе скучает, все ищет слезно Господи тебя. Она теперь святаго духа знает и жить уже не может, не любя. Ты сам привлек меня своей любовью и духом насладиться дал святым. Легла разлука нетерпимой болью, все стало вдруг ненужным и пустым. Душа моя о Господе рыдает, Адамов плач и стон во мне живет. Так потерявши чада, мать страдает и днем, и ночью ищет и зовет. Ты дал мне свет, и мрак стал ненавистен, но грех затмил твои лучи во мне. Един ты свят над всем и бескорыстен. Падение скорбь усилило вдвойне. Твоя любовь безмерна и велика, не хватит слов таких, чтоб описать. Хоть твоего никто не видел лика, мстить тебя дает нам благодать. Лишь от нее душа горит любовью, к молитве непрестанной дух влечет. Живу тобой, пою и славословлю, и верю, что любовь твоя спасет.
Когда-то меня удивил своим трудом святитель Николай Сербский. У него есть такая маленькая книга «Война и Библия». Вот я очень рекомендую ее почитать. Она для многих людей даст ответы на вопросы, в том числе и происходящие в современном мире. И вот на основе этих размышлений написала стихотворение «А там в раю была любовь». Что еще особенно хочется сказать, что вот первое убийство на земле это было братоубийство. То есть брат убил брата. Но это убийство было следствием того греха, который совершили Адам и Ева. А там в раю была любовь.
Смутилось сердце твое, Каин, и помрачился злобой дух. Какая страшная из тайн твои рождает мысли вслух. Лицо твое чернее тучи, жжет душу зависти пожар. Вот капли крови брата жгучи берет земля бесценный дар. А там в раю была любовь, от радости там пело сердце, там братская не лилась кровь, и в райский сад открыта дверца. Где брат твой Авель, Каин, Каин? Рыдает мать, скорбит отец, и доносилась до окраин, наш сын-убийца стал и лжец. Какая скорбь сковала душу, тяжки последствия греха. Вздохнув, прошепчет Ева мужу: о, как земная жизнь горька! А там в раю была любовь, от радости там пело сердце, там братская не лилась кровь, и в райский сад открыта дверца. Прошли века, а мир все тот же, все ярче зарево войны. Мир без любви почти замерзший, окутан злобой сатаны. Все так же брат идет на брата, забыты Господа слова. Война и есть за грех расплата, и лишь любовь всегда права.
Ну, а завершить нашу встречу сегодня хочется стихотворением, с которого вообще все начиналось. Я еще тогда не была человеком даже воцерковленным, но вот эти уже предвестники, ощущения того, что есть Творец, есть мир, который Он создал, и вообще предназначение, наверное, в жизни человека, оно уже стало прослеживаться в этом стихотворении, когда захотелось однажды мне, что называется, начать жизнь с чистого листа и много чего поменять в своей жизни, хотя я еще не понимала тогда, к чему все это идет и как все это будет. Оно называется «На чистом листе».
На чистом листе, как на небе весеннем, однажды тонально сменив аккордами веры, рассеяв сомнения, услышу я новый мотив. Пусть станет он песней, свободной от тела, с которой душа зазвучит в унисон. Про то, что я раньше сложить не сумела, пусть мне пропоет саксофон.
На этом, дорогие радиослушатели, я буду с вами прощаться. Пусть в ваших сердцах, в ваших домах будет мир, пусть будет любовь, взаимопонимание и всякое дыхание да хвалит Господа. Вот и мы будем каждый на своем месте, как можем, славить Господа, благодарить за все, что есть в нашей жизни и за все, что с нами происходит во благо спасения нашей души. Всего вам доброго.
В студии радиостанции «Радонеж» была певица, композитор, поэт Лилия Евсеева. Мы благодарим ее за эту поэтическую подборку и будем рады вновь видеть у нас в гостях.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сергея, Елены, Натальи, Сергея, Ларисы, Валерия, Ларисы, Юрия, Татьяны, Ольги, Юрия, Валерии, Юлии, Ольги, Натальи, Ларисы, Василия, Инны, Оксаны, Лидии, Виктора, Анны, Сергея, Андрея, Ларисы, Ильшата, Веры, Павла, Марины, Сергея, Ольги, Ольги, Игоря, Ольги, Елены, Зинаиды, Владимира, Валентины, Татьяны, Марии.